хочу напомнить, что молитва Царю Небесный есть. Дух Святой ждет от нас разрешения, впустим ли мы его внутрь себя. Ведь слова-то «иже везде сы и вся исполняй». Кажется, они разрешают этот вопрос. Ты все собой исполняешь, следовательно, ты находишься и в нас. Откройте все, пожалуйста, Псалом, если я не ошибаюсь, благодарю вас, если я не ошибаюсь, Псалом 138. 138 Псалом. И вот он начинается со слов, которые приводятся в догматическом богословии, текст, как указание на вездесущее Божие. И вот это самый, пожалуй, выразительный пример. 138 Псалом, стих 7. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Вот Паисий Афонский говорит, он видел этот свет. И он говорит, что безразлично, ты с закрытыми глазами или с открытыми. Свет одинаково видел. Закрою глаза, я вижу этот свет, как наяву. Открою — то же самое. А перед этими стихами, смотрите, относительно человека. Первый стих. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко. Не могу постигнуть». Вот и вдруг, все исполняя, «прииди, вселися вны». Значит, без нашего соизволения вездесущий Бог не может обитать в нашем сердце. Необходимо разрешение наше. Вот как Господь уважает человеческую свободу, свободу выбора. В этом плане мы должны с вами так и проповедовать. Никакого категорического императива, никакого давления, никакого тем более принудительного не должно быть. А должно так. Желает человек, можно с ним беседовать. Не желает, нужно отойти в сторону и не навязывать. Но у пророков была такая задача. Вот и Иезекиилю было сказано: «Я посылаю к тебя, к народу грубому. У него медный лоб, упругая шея. Это люди с жестоким лицом и нравами. Терниями и волчцами они будут для тебя. Но ты все равно, будут они тебя слушать или не будут, ты говори. Пусть знают, что был среди них пророк». Вот, собственно говоря, надо найти ту грань, которая не будет оскорбительна ни для кого, и в то же время не будет и насилия никакого. Будут они тебя слушать или не будут? Пророк Исаия спрашивает: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» А ведь это 53 глава, апогей пророческого прозрения во всей Библии. Он говорит о страдающем Христе на Голгофе, как будто сам присутствовал и все списывал с натуры. Так говорит: «Вот когда я эти слова говорил, кто поверил слышанному?» Проходили мимо иронически и не вслушивались, другие не понимали, а он, образно говоря, говорил на ветер. И тем не менее, кто-то услышит и вашу речь. А вдруг, да, чье-нибудь сердце слово-то и тронет. И достаточно нам. Мы не апостолы, не обладаем такой харизмой, чтобы как Петр выступил, и 5000 человек пришли в умиление, как один. Представьте, зал и 5000. И вдруг все эти 5000 одним голосом говорят: «Что нам делать теперь?» Они пришли в умиление. Их коснулся Дух Божий через Его Слово. И Он говорит им: «Покайтесь и накрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святаго Духа». Вот что может сделать благодать Духа. У нас такой силы, такой харизмы нет. И апостолов не слушали. Отрясали и они прах от ног своих, но при этом добавляли: «Знайте все-таки, что и к вам приблизилось Царство Божие. И мы приходили вам возвещать». Ну-ка, пожалели свиней больше и сказали: «Уйди из пределов наших. Ты принес нам материальный убыток. Уйди из наших пределов». И что? Он не стал оставаться против желания. А этому, кого исцелил от беснования, сказал, когда тот просился идти за Иисусом: «Нет, оставайся здесь, среди них, и говори им ты, что сделал для тебя Господь. Ты будь для них миссионером». Это ведь милосердие Божие, которое изобразить-то невозможно. Мы бы с вами так поступили: «Ах, не хотите? Ах, для вас свиньи дороже, чем Слово Божие? Ну и оставайтесь в этой тьме египетской, туда вам и дорога. Вместо свиней вам там место». Вот бы мы могли что, в раздражении сердца сказать. Он этого ничего не произнес и послушался их, ушел. Если человек не хочет слышать, нельзя ему эту проповедь навязывать. Но есть люди, которые желают слышать. И когда апостол Павел пришел в Ареопаг, это скала, площадка такая, на которой были сосредоточены все главные государственные учреждения республики, там на площади элитная публика только и занималась рассуждениями на отвлеченные философские темы. И когда он стал произносить речь, его слушали, так сказать, снисходительно. А когда заговорил о муже предопределенном, которого Бог воскресил, знаете, ну, об этом тебя послушаем в другой раз, и снисходительно похлопали его по плечу. Что ты там говоришь о каком-то воскресении по телу? Но все-таки семя-то пало, и два человека, да каких, Дионисий Ареопагит и Фомарь, восприняли и уверовали. И вот проповедь такого породила. Ну-ка, да вдруг от вашего-то слова подобный Дионисий Ареопагит уверует. С такими-то способностями. Вот вы и считаете, что вы выполнили свою-то задачу. А у него дар писательский. Так сколько он сделает хорошего-то дела. А награда-то вся будет вам в первую очередь принадлежать. Потому что через вас будут они тебя слушать или не будут. Ну уж где прямая агрессия, где вот не желают слушать, но с теми и говорить не нужно. Но только сказать последнюю фразу, знайте, что и к вам приблизилось Царствие Божие. Проповедь не всегда и не везде принималась людьми. А в одних она вызывает страшную агрессию, у других совесть такая уже аморфная, что ее ничем невозможно ни убедить, ни разочаровать, амеба какая-то. И все-таки найдутся люди, в которых и чье-нибудь он сердце тронет. Пушкин-то сказал, пишу, живу не для похвал. Но я бы, кажется, желал смиренный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чье-нибудь он сердце тронет. Вот чье-нибудь да тронет, потому что дело не в нашем красноречии, а дело в благодати Духа. Ведь Петр неузнаваем стал. Посмотрите, как он рассуждал в Евангелии и как он говорит в книге Деяний. Это два разных человека. Кто его умудрил? Кто дал Иоанну такую мудрость богословствовать о Боге Слове? Недаром ему орла усвоили. Вон он орел-то, выше всех, забирается на высоту и видит острее всех. Конечно, его устами двигала божественная благодать. Так, поэтому приди и вселись вны слова, которые вот ждет нас, от нас услышать Дух Святой. И ждет, что вот мы распахнем сердце-то свое. И он войдет, и буду вечерять с ним. А вы послушайте-ка, Евангелие-то от Иоанна откройте. Найдите, пожалуйста, 14 главу, если я только не ошибаюсь. 14 главу надо посмотреть. И в этой главе мы читаем такое. Второй стих. Иуда не Искариот, а Иуда Яковлев. Говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Разве это не прекрасно? Через Слово Отче впустить в себя и Отца, и Сына. Посмотрите теперь Апокалипсис. В Апокалипсисе тоже не менее прекрасное дано сравнение. Как же это так? Это надо нам читать и перечитывать, чтобы это у нас все время было на слуху. Дальше. Вот третья глава. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». А дальше состояние, какое мы все. Вот в этом состоянии находится абсолютное большинство людей. «Знаю твои дела». А ангел – это епископ. Это ведь не бесплотный дух. А ангел Лаодикии – это был город в Малой Азии. И вот община там была, церковь. Вот епископу этой церкви, ангелу, напиши: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Вот он утратил ревность. Он, как соль утратила силу, так человек утратил ревность. О соли говорится, утратившей силу, что она уже ни на что не годна, только на попрание. «Кого я люблю, тех обличаю». А дальше: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Разве это не прекрасно? Вы посмотрите, что стало с эммаусскими путниками, которые приняли Христа за спутника. И когда он сделал вид, что хочет идти дальше, они пригласили его за ужин, пообедать с ним, повечерять. И когда за столом вдруг увидели эти руки и эти движения, этот хлеб, который он преломил, у них как пелена спала с глаз. И он стал в тот же миг невидим. Как они возликовали и что они сказали? Не сердце ли наше горело в нас, когда он шел с нами по пути и говорил? Сердце-то свидетельствовало, а глаза слепые, а глаза все еще никак, а на глазах плена. Вот сердце говорит: да посмотрите, кто с вами-то идет. Спутник идет обычный. О, блязи с нами, останься с нами. Не сердце ли наше? Вот через сердце, следовательно, молитва Царю Небесной, она требует такого вот понимания. Разрешим войти Духу Святому? Войдет и будет вечерять с нами, и будет нас учить небесному знанию. Нет такого, не будем иметь того, что могли бы иметь свободно и радостно. Теперь я в прошлый раз вам говорил, что вот эти два события, Рождество и Крещение Господне, они открывают нам тайну Троичности. И Церковь хочет внедрить в нас это непостижимое учение о Боге едином, троичном в лицах и в символе веры. Вот канон на Троицу. Какой канон Духу Святому? Акафист Духу Святому есть какой? канон на Троицу. Это же, я не знаю, первое богословие там собрано, где развивается одна мысль, единый Бог, троичный в лицах. Как все это понимать, чтобы не ошибиться и не запутаться? Потому что ведь легко впасть в савелианство. Савелий, еретик II века, он слова Христа «Я и Отец одно» понимал так, Бог един и неповторим. А как же Троицу понимать? А Троицу нужно понимать вот так. В Ветхом Завете он выступает как Отец, в Новом Завете как Сын, а в день Пятидесятницы как Святой Дух. Один и тот же Бог. А это его модификации. То есть он не признает троичность лиц. Смешивает их. Один Бог. А лица не имеют субстанции, субстанциального значения. А это модификации единого Бога. Смешение лиц. Это ересь. Мы не должны так с вами думать. Когда Господь говорит «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца», Он не говорит о том, что вот Он есть тот же самый Отец. Нет, Отец есть Отец. Сын не есть Отец, а Сын от Него рожденный. Но поскольку Он Ему равен во всем и послан свидетельствовать вот об этой тайне, то к Его свидетельству надо относиться как к свидетельству самого Отца. И вот Он постоянно говорит, что слова, которые говорю я вам, не мои, а так велел сказать мне Отец. И поэтому видевший Меня, видит Отца. Я Его полномочный представитель, равный Ему. А смешение лиц мы не допускаем. Да? Божественная природа их едина, лица различны. Поэтому не впадаем в савелианство. Теперь вот до недавнего времени, еще прошлую субботу минувшую, все. Перетропарь-то в Иордане крещающийся. Церковь хочет удержать вот нас в этой стихии тринитарного богословия, чтобы мы с вами воздавали должную хвалу и Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельной. Один только раз в литургии меняются они местами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа. А так соблюдается субординация Отец, Сын и Святой Дух. Вот это мы с вами должны. И повторяю опять, если вы не прочитаете пять слов о Боге Слове Григория Богослова, вы и не будете знать по-настоящему, что это за тринитарная тайна. Сказать так, как он сказал, лучше уже невозможно. Вот есть люди, в которых Бог вложил вот такое, что неповторимо уже. Просто оно неповторимо. И вот нужно выявлять, у Яна Златоуста он 12 томов. Но в наибольшей полноте и красоте его талант достиг в толковании на Евангелие от Матфея. Вот прочитайте толкование Яна Златоуста на Матфея. Вы скажете, вы будете знать все четверо Евангелия. И Иоанна, и Марка, и Луку. Он не толковал изолированно, вот только Матфей. Его мысль при таком-то знании, при таком красноречии. Он, как вы знаете, не знал, как выговорить, успеть все, чтобы только донести до... Вот такая была у него озабоченность. И когда народу было мало в храме, а все ходили смотреть, кто на ипподром, на скачки, кто на какие-то другие, на музыкантов редкостных, на каких-то борцов, которые появились. Тогда были такие вещи. И вот народ-то, знаете, по-прежнему его увлекает это, а духовное это начало у нас у всех слабо развито. Мы применяем моментом какое-нибудь выступление на службу. Вот будет выступать какой-то известный или органист, или там пианист, кто. И тут и служба. Ай, надо послушать, больше не будет. Послушаем, идем. Как же вот это, что на что меняем? Он тогда вот и говорил, для меня достаточно нескольких человек, для меня достаточно ни одного. Я буду, вон его глава, на фоне в одном из монастырей. Она находится в ковчеге, и через отверстие вот видно его ухо, череп. И вот в этой голове, что в этой голове за его-то жизнь прошло? Сколько мыслей! Это же она осветилась, голова-то осветилась. Она нетленна, потому что... Знаете, мысли, которые в нем были, они и носители-то его осветили. У него есть такие слова, что если бы мы распахнули грудь святого человека и посмотрели, что у него внутри, чем он живет, мы ослепли бы от того света, который бы нам открылся. А вот, может быть, вы смотрели «Необыкновенный Афон» или «Слова старцев афонских». Юрий Воробьевский снял этот фильм. Вот там монах ему и говорит о России. Очень большие симпатии. Что говорит, посмотрите, если бы в России да все молились, да имели бы в душе своей Духа Святаго, это была бы такая защита на нашу землю, что если бы над ней сбросили атомную бомбу, она не долетела бы до земли. Она рассыпалась бы на мелкие кусочки от той энергии, которая ей идет навстречу. Атомная энергия, а энергия Духа Святаго, а божественная энергия, да она нейтрализует все. Если бы, вот из проживания, а ведь это бы возможно. Ведь это могло бы быть. Если это имеют некоторые люди, то почему не все? Если бы невозможно было иметь такое, не было бы и таких подвижников ни одного, потому что это невозможно. А сколько их? Вот они всегда были одиозными фигурами и не признавали их при жизни. И не было пророка в отечестве своем. Вот только после мастера были слагать венцы на могилу-то, речи произносить. А при жизни-то и не смотрели в ту сторону, и не замечали, кто среди них живет. Вы думаете, так все почитали отца Иоанна Кронштадтского? Все почитали Амвросия Оптинского? Далеко не все. Старый ханжа, он же слышал это все. В свой-то адрес. Приехала какая-то барыня в юбках из Москвы, принял ее первую. А мы тут неделю торчим, спим на балу, ждем, когда он нас примет. Нет, не принимает, а вот ее принял. Ну вот что вот теперь. Вот не было пророка в отечестве своем. Теперь относительно, что мы в прошлый раз с вами объясняли. По Матфею ли, что мы говорили? Что у вас в тетради-то записано? Я забыл уже, что я вам говорил последний раз. Мы говорите, ну что последнее слово?
Да, когда вас кривается.
А вот мы что, тема-то притчи или проповеди Господа нашего?
Нагорная проповедь.
Вот Нагорную проповедь мы не закончили. У нас в Нагорной проповеди первый пункт. Заповеди блаженства. По-моему, мы их прошли.
Да.
Вторая тема – соль и свет. Вы – соль земли, вы – свет мира. Что?
Этого еще не было.
Не было. Тогда открываем пятую главу и смотрим второй пункт. А вот если посмотреть на заповеди блаженства, то ведь посмотрите-ка, чем они заканчиваются. Начинается со смиренномудрия, блаженны нищие духом, это смиренномудрые. А заканчивается призывом просто к страданию. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Неправедно злословить. Иоанн Златоустый говорит, когда будут нас гнать и поносить за дело, в этом нет никакого блаженства. Это по достоинству. А вот когда гонят и злословят неправедно мне ради, вот в этом-то и заключается великое блаженство. Потому что вот такое неправедное злословие перенести человеку невозможно. У него нет силы. Вот исходите из позиции справедливости. Все эти разговоры об автономной нравственности, что и без Бога можно быть чуть и не святым, все это пустые разговоры. Без благодати невозможно переносить никакие унижения, никакого терпения в человеке не хватит. Нашей святости природной не хватит. Если не получим помощь свыше, ничего у нас не получится. Ничего не получится. Поэтому мне ради. Вот в этом состоянии верующий человек особенно и чувствует помощь-то Божию. Бог в тяжестях его познаваем есть. Бог познается, особенно в скорбях, и дает себя чувствовать человеку, и укрепляет его утешениями неизреченными. Утешениями неизреченными. И это знает только тот, кто это пережил и испытал опытно. Владыка Мелитон мне говорил, да мы опытно знаем Христа. Вот хотели заменить, ну как это так, отстрящие беса полуденного. Но какой это бес полуденный? Это метафора знойного ветра, который несется из пустыни и сжигает своим дыханием все. А он говорит, мы опытно знаем беса это полуденного. И у Серафима Саровского целое рассуждение на тему, в какие часы суток демоны особенно активизируются и нападают на человека как осы. Вот в полдень и в полночь. Вот такие происходят. Опытно, говорит, знаем. Поэтому нельзя менять на жгучий ветер или на пустынный ветер из Сахары. А вот оставить, как Давид сказал, от сряща и беса полуденного. Теперь, и всячески неправедно злословить за меня. В 10 главе он скажет, если хозяина назвали Вельзевулом, тем более последователи его. Уж если о самом Христе говорили, что он силой князя бесовского, что бес в нем, что он самарянин, что он обольщает народ, что он занимается богохульством, Вот ведь что. Так на кого это говорили? На того, в котором не было ни тени греха. А нам-то и по делам. Но что же теперь вот делать-то? Что же теперь делать? Так вот, смотрите, злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ветхозаветному человеку эта фраза не подходила. За исполнение заповедей он требовал от Бога. Вот награды здесь. Поэтому все награды ветхозаветным патриархам носили материальный характер. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поработают тебе племена, будь господином над братом твоим. Все материальное. Сказать, награда ваша много на небесах, это было преждевременно. А вот для нас, очевидно, да и для нас это получается преждевременно. Мы тоже желаем видеть награду здесь. Но чтобы вот мы не унывали и не говорили, что миром правит случай, а не промысл, вы можете много привести примеров, когда праведники награждаются здесь, и грешники здесь наказываются явно. Но не все. Поскольку все это будет в день окончательного суда, то здесь все смешано. Один наказывается, другой нет. Но примеры такого есть. А вся остальная отводится на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот нам в утешение пример ветхозаветных пророков. Никто из них практически не кончил жизнь своей смертью. Иеремию, этого небесного человека, толпа, можно сказать, разорвала в Египте. Исаию перепилили в дупле вместе с деревом. Инии претрени быша, с такими-то небесными глаголами. Моносей приказал его, заметив, что он спрятался в дупле, не выпуская, спилить это дерево вместе с телом, претрений выше. Других камнями, и у апостолов такая же, и Христос указывал, например, на себя. Если то говорят об учителе, то ничего удивительного. Если будут то же самое говорить об учениках, так в нем не было не только греха, но и тени греха. Не могли ни в чем обвинить, и тем не менее говорили. Так гнали пророков и бывших прежде вас. Но вот где это веселое и радостное христианство, которое исповедуют вот сектанты всех мастей? Мы спасены. Поэтому давайте танцевать, петь духовные гимны. И где это? Вот когда говоришь, что немного спасающихся, что путь, ведущий в жизнь, тернистый, и немногие идут им, что вот что обещает Христос своим последователям. Не радость, а гонение. Ведь это от этого отторгается психология современного человека. Но вы попробуйте им сказать, что счастлив нищий духом, плачущий, кроткий, так. Ну и вдруг вот так, да что это вы такое мне говорите? Да кто это может принять? Нету такого устроения в мозгах. Надо обновиться умом, чтобы понимать вот это. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. А кто вот это обновление может дать? Да только сам Господь. Никакие альтруистические, никакие гуманистические теории, да не улучшат человека, не сделают его праведным. Нету такого. Не может быть такого. Теперь вторая тема – соль и свет мира. Это 5 глава с 13 по 16 стихи. Вот он им говорит: «Вы – соль земли». Соль была символом завета. «Я имею престол, – скажет один, – по соли завета вечного». То есть по праву, как избранный на этот престол самим Богом. Соль завета вечного. Дальше, когда речь в книге Левит идет о хлебных приношениях, говорится: «Хлебное приношение твое соли солью». Серафим Саровский стоит, вокруг него толпа людей. Вдруг он через всю толпу подходит к одному человеку, одетому по-европейски, и говорит: «А нам с тобой нужно солить и солить». А это оказался пастор протестантский. Солить и солить. Теперь о будущем великом Филарете Гумилевском. Он еще мальчиком был. «Сей будет великий муж, и будет солить на всю Россию, и каждый год вынимать из кармана по книге». Что исполнилось? Самый плодовитый был ректор Московской духовной академии, при котором она достигла своего расцвета. Талантливейший муж, принявший вот монашество, а тогда еще Дима был, а вот ему все было открыто. И плодовитый писатель. Вот возьмите Филарета Гумилевского, «Учение об отцах церкви». «Учение об отцах церкви». И еще у него есть «Жития святых». Он поставил задачу проверить и документально вот, показать любое житие, что это не выдумка, не фантазия, а все это опирается то на летописи, то на предания, то на такие-то документы, то на такие-то археологические. И вот житие-то небольшое, а почти на каждую фразу знаки и приложения в конце больше самого жития. Воистину ученый муж. Вот через весь 19 век прошли три знаменитых Филарета. Филарет Московский, Дроздов, Филарет митрополит Киевский, амфитеатр, святой жизни муж, и Филарет Гумилевский. Вот любого из них почитайте, и они обогатят вашу душу. Учение об отцах церкви, это, знаете, начиная с мужей апостольских, мужей апостольских, поднять все их биографии, рассмотреть их эпистолярное и творческое наследие, все это описать. Мы с вами не знаем предыстории, а вот откуда все началось, кто такие мужи апостольские, какая разница между отцом церкви и учителем церкви, это ведь не одно и то же. И вот такие яркие биографии и толкование их трудов, это все читалось в оригинале. Каким они обладали знанием? Они все читали в оригинале. На латинском, на греческом языке, на еврейском, как на своем родном, на арамейском, на арабском. Дальше. Соль. Соль – синоним, следовательно, ревности. Вот соль потеряла силу. Человек утратил ревность. И стал ни рыба, ни мясо, говоря в простонародье. Утратил ревность. Вспомни первую любовь твою, сказано одному епископу. И посмотри, как ты не спал, как ты начал, как ты заботился о себе и о духовном своем развитии. какие у тебя были плоды и дарования открывались, и вдруг, как корова языком, все это ты забросил, все пропало. Вспомни первую любовь свою и покайся, и возвратись. Да, соль предотвращает гниение. Вот это все с большой буквы всем надо нам солить Христом. Он есть соль. Духом Святым надо осолиться. Вот какое прекрасное выражение. Духом Святым осолиться нужно, освятиться. И не издавать гнилостный запах, гниение, разложение. Вот хлебное твое приношение, соли солью. Откройте послание к Колоссянам и найдите 4 главу. Если вы не откроете послание к Колоссянам, я не знаю, что будет. Открывайте послание, потому что очень важный там текст. Очень важный. И надо посмотреть вам очами на этот текст. Очами, потому что зрительная память большое дело имеет. Вот 4 глава. Апостол говорит, со 2 стиха читаю, чтобы нам было понятно, о чем речь. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Вот нам очень он. Ведь в основном у нас просительные молитвы. Без конца только и клянчим что-то у Бога. Только и просим без конца. А что апостол говорит? Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Не просить надо, а в первую очередь благодарить. Невеста часо просит, не знаете, чего просите. А вот если бы наша молитва в основном была благодарственной, вот за это Господь бы подавал человеку и мысль, что ему просить, что ему на пользу. А то он диктует Богу, чего бы он хотел. Да даже здоровье просить, а может быть это здоровье не полезно. Может быть оно и не полезно. Вот одному нужно, а другому его не нужно. Апостол тоже просил себе здоровья. А что ему было сказано? Не проси, Осип. Довольна себя благодати моей. А вот молитва с благодарением. Дальше. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову. Да разве наши проповеди, наши рассуждения похоже на возвещение тайны Христовой. Это набор каких-то благочестивых фраз. Набор благочестивых фраз. И никакой тайны Христовой в этих словах нет. А тайна-то во Христе Иисусе. Велие благочестие тайна. Бог явися во плоти. Показайся ангелу. То есть до его воплощения его не видели и ангелы. Вот эти моменты бы и надо объяснять, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. То есть вот он уже связан и сидит в темнице, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Тебе как относиться к миру внешнему, агрессивно настроенному, как правило? Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем, смотрите. И не говорите на темы, которые они не желают слышать. Благоразумно. Дальше. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот соль синоним благодати, и ревность, и благодать. Слово ваше да будет с благодатью приправлено солью. Вот оно тогда имеет такую силу, которой не может противостоять никакая мудрость человеческая. А мудрость человеческая, она, знаете, когда Августин читал Платона и перешел к творениям, посланием Павловым до своего-то обращения, он вообще поставил вопрос, а какое образование-то было у этих апостолов? Они рыбы, что они могут сказать? Те, хоть античное-то образование какое имели? А красноречие-то? А глубина мысли? А тут фраза-то построена полуграмотно. И вдруг вот за этой-то простотой и открылось ему, вели это благочестие тайна, какую силу это слово имеет внутри себя, если эту силу высвободить. Да разве можно божественную мысль втиснуть в какое-то слово? Любое слово для нее – темница. Буква убивает, дух животворит. Поэтому мы должны быть служителями не буквы, но духа. А все-таки надо начинать с буквы. Сначала освоить вот по букве-то. Ведь не знают писания. Ой, в семинарии тоже его не знают. Вот первоклассники. Но приходится преподавать. Грустная иногда прямо складывается картина. Как так? А что с них спрашивать? Дома они практически ничего не получили от родителей в этом плане. Священники тоже свели проповедь, вот я говорю, благочестивым, и не открывают тайну Христову. А тут нужно заниматься утром и вечером, и проповедовать, и учить, несмотря ни на что, не ожидая никаких плодов. А так ничего и нет. И читают с ошибками, и известно ваше словесе утверждение. Я говорю, это хорошо бы сказал кто-то, но тебе же нельзя делать такие-то ошибки. Приди все и вся исполняй. Да как же ты читаешь и вся исполняй? И вся исполняй. Надо выговорить это четко. Слово Божие может произвести свое действие при одном условии, если оно произносится с благоговением и грамотно. Церковно-славянскому языку надо учить самых, что ни есть, азов. Дальше пишет, если она потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ничему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Дальше. Вы свет мира. Но вот никто из нас не может сказать, как я Златову сказал, вы свет мира. Как же это понимать? А он говорит, да нет ничего светоноснее праведной жизни. Нет ничего светоноснее. Праведная жизнь не может укрыться. Как бы они ни скрывались в пещерах и в пропастях земных, они не могли скрыться. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшую свечу не может укрыться город. Никто на горах не строит города. На высоких горах город не построишь. А поскольку горы иудейские – это холмы, то вот 500, 600, 700 метров, то вот на склонах и даже на вершинах строили города, в частности, как вот в защиту от врагов. Потому что видно, если приступают, и можно защищаться. Вот он берет этот пример. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. и светит всем в доме. Запомните вот это имя. Святой Исидор Пелусиот. Исидор Пелусиот из Пелузии. В Африке он подвязался в V веке. У него 3 тома творений, его письма. Это не письма, а я не знаю, что это, какая красота. Вот он берет вот эту фразу и ставит свечу на подсвечнике, да светит всем. Ну, нам понятно, вот выносная свеча, она на подсвечнике. А как же понимать-то эти слова? Ведь речь-то все-таки идет о людях. Это все образы, примеры, метафоры. А речь-то надо иметь в виду людей, нас с вами. Он и говорит, под подсвечником нужно разуметь то место, где вас Господь поставил. Вот там и свети. То место, где вы будете проходить свое служение. На работе ли, где ли. Но вы обязательно найдете родственные души, которые хотят слышать Слово Божие. И как они возрадуются, если в лице вас найдут вот такого человека, единомышленника. И как это будет вам на самом деле приятно. Светить на том месте, на котором Господом человек поставлен, на подсвечнике, да светит всем. И что? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот добрые дела синоним света. Вот они и светят подобно свету. Добрые это дела. И прославляли Отца вашего небесного. Охотники увидели, да что это вот на той вершине, на неприступной, столько зверья разного, разное зверье. И они не трогают друг друга, а как бы играют все. Что же это такое за место такое? Поднялись из-за любопытства и обнаружили там подвижника, который сокрытый жил. А вот Бог его все равно открыл через звери. Они приходили и как будто чувствовали, что ему нелегко одному, хоть он и Богу служит. Бывает, и нападает уныние, и тоска, и болезни, и все это, что свойственно человеку. Да, так вот они приходили его утешать и развлекать, и играли перед ним, чтобы его утешить. И через это вот Господь открыл другим людям. А он не хотел, чтобы его и знали так. Вот доски сохранились на фоне, в пещере, пещера сохранилась, где Антоний Тепечерский, основатель нашего монашества, лежал на них. Вот их показывают, они благоухают, как будто они каким маслом ароматическим, розовым намазаны. Вот лежало его тело бренное. Он ушел, а вот это свидетельство. Это свидетельство. Так, да, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Замечательно. Третий большой пункт. Христос и закон. Все, да? Ой. Христос и закон. Но отметьте, это 5 глава, 17 стиха, по конец, по 48. Вся 5 глава. Здесь несколько положений. Во-первых, имеется в виду Моисеев закон. А Моисеев закон, как ни идеализируйте его, он детоводитель ко Христу. И вот, как же относиться к нему? Что Христос-то думал на этот счет? Отменил он его, нарушал он его? Или требовал исполнения и сам исполнил? Вот он и пишет. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Вот это первое. Что-то отошло и стало чисто археологическим, историческим. Что-то имеет значение сейчас. Заповеди десятословия, они не отменены. Заповедь о любви к ближнему и к врагам не отменена. И многие другие положения. Жертвенный культ отменен, потому что у нас свой теперь, я скромная жертва. Но вот надо посмотреть, как же он относился, в том числе и к заповедям десятословия, и на какой уровень он поднял, как мы должны понимать. Заповедь, допустим, «не убий», он свел к гневу, кто гневается напрасно. Потому что убийство – следствие, скажем, споров, разговоров оскорбительных. Начали хорошо, разругались, закончилось дракой, а дьявол подправил руку, один и ударил другого, не сильно, а убил. А другому было показано, как дьявол его руку подправил, чтобы он его убил. Так вот, блуд. Кто смотрит с вожделением? Там запрещается самодейство, а тут сама мысль. Почему? Да потому что, скажет Федорит Кирский, все начинается с мысли. А мысль осуществить в дело помешали, допустим, обстоятельства. А если бы не обстоятельства, то мысль перешла бы в дело. Таким образом, поднимается вот на такой уровень. Я не знаю, можем ли мы с вами исполнить все это в идеале. Я думаю, что вряд ли. Вряд ли, потому что, во-первых, более сластолюбивый, чем боголюбивый. Во-вторых, воля наша очень ослаблена греховными привычками. Потом третье, вот это внешнее влияние разлагает. Ну-ка, плыть против течения, попробуйте. Плыть против течения. Мир предлагает одни стандарты. И когда апостол говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей, он не о мире говорит, как творении, а он о тех стандартах, по каким предлагает жить христианам этот мир безбожный. Вот как противостоять этому влиянию мира, этим течениям? Очень и невозможно, вот без помощи-то Божьей, надо вопить только к Богу. Только вопить к Богу день и ночь. Она заживо умерла, а надеющаяся на Бога вопит к Нему день и ночь. Я благодарю вас за величайшее ваше долготерпение. Помолимся.
Достойно есть я Богу истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего.